книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли у нашей реальности отражение, в которое мы можем вглядываться, как в зеркало? Что, если реальная жизнь – лишь отражение болезненных фантазий? Как изменится жизнь человека, если ему будет открыта завеса будущего? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теос, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, сказал я скороговоркой. А сегодня у меня замечательные гости, буктюберы, видеоблогеры Полина Парс и Михаил Халецкий. Миша и Полина, привет!
Привет, привет.
Да, очень-очень рад вас видеть. Наконец-то мы в этой студии все вместе. Вот, Миша-то, в общем-то, частый и любимый гость. Вот, и мы сегодня будем разрушать стереотипы, которые уже как бы у некоторых слушателей создались вокруг Миши, да. Ну вот, будем говорить
о... Или не будем разрушать.
Или Миша он еще больше укрепит эти стереотипы. Да. Ну что ж, в начале, как обычно, традиционно, мы объявляем наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы сегодня будем говорить. Две рубрики у нас сегодня, культовая классика и мейнстрим. И будем мы говорить сегодня о... о главном романе Набокова, или не о главном романе Владимира Владимировича Набокова, роман «Ада», и о романе Хлои Бенджамин «Бессмертники». Но для начала, прежде чем приступить к Владимиру нашему Владимировичу, спрошу-ка я вас, буквально вот в воскресенье закончился книжный фестиваль «Красная площадь», знаю, что вы там были, очень плодотворно поработали и побыли там, пообщались. Вот как, какие у вас впечатления о книжном фестивале? Вообще, в чем изюминка этого книжного фестиваля, на ваш взгляд? Полина?
Ну, на самом деле, изюминка как таковая, наверное, заключается лично для меня только в том, что это... место, где я могу встретить всех своих родных людей по профессии, пообщаться напрямую с теми людьми, которые работают с авторами в том числе напрямую, а, наверное, ну, для рядовых посетителей, да, которые просто приходят и так или иначе покупают книги, тоже присутствуют на презентациях, это, безусловно, возможность приобрести книги и также вживую пообщаться с авторами, которые наверняка спустя определенное время могут стать классиками. Особенно если мы говорим про отдельные издания той же редакции Елены Шубиной от АСТ, и, безусловно, это, мне кажется, имеет право на жизнь. По поводу моих впечатлений от книжной ярмарки конкретно в этом году, в самый первый день, когда я туда приехала, я подумала, о, господи, опять одно и то же, то есть все одно и то же, все стенды расположены одинаково, и благо я там была по работе, то есть мне было чем заняться, а не просто там за 15 минут обежать всю площадь и выйти куда-нибудь на другие территории Москвы. И в последний день, просто вот в самый финал, когда я дожидалась Гузель Яхину для небольшого интервью, музыка Башмета, Моцарт... Просто какое-то невероятное было впечатление, прошел дождь и какое-то такое умиротворение, что
это
ли.
Вчера нашло. Воскресенье, да?
Да, вчера воскресенье была премьера.
Не в тот день я приехал.
Да, наверное, не в тот, потому что мы стояли с Мишей и говорили, что вот за такое даже не жалко денег было бы отдать, и действительно было много людей в последний день. Очередь к Яхиной была просто, наверное, с размером всей
почти
трассы.
Почти что с очередь
М4.
К Донцовой.
Но... А что, Донцова там была?
Да, и Донцова там была, день, да. Но мы ее не встретили, однако тоже она там была и Донцова, и Рой, и все вот те, кто являются культовыми тоже и в мейнстриме, и в определенных редакциях таких альтернативных вещей. Так что «Красная площадь» в этом году, как мне кажется, удалась. Хотя, я не знаю, насколько этично говорить об этом на радио, многие мои подписчики говорили, что книги были дорогие. Все равно, к сожалению, не было возможности прям скупить все по каким-то дешевым ценам. Вот.
Ну да, я хотел купить кое-что, вот, и отложил себе, я прям там ходил, смотрел цену и откладывал себе в лабиринте. Прошу прощения сразу у издателей, которых это коснулось. Но все-таки я купил вещи, которые вот мне прям приглянулись очень сильно.
Прямо там на выставке?
Да, прямо там на выставке,
а что взял?
Да. Я взял, ну, это коллекцию, которую мы собираем, я взял литовскую народную сказку. и там она совершенно обалденное издание, потому что она внутри ранжирована, распределена на волшебную сказку, на этнографическую сказку, на литературную сказку и с комментариями. Обалденное издание, совершенно шикарное, и я прям очень-очень... Ну, естественно, я не смог устоять перед Карлом нашим Юнгом, взял ответ Иову, я взял его как бы по детской психологии, это его книжечку, поэтому вот эти книжки... Ну, естественно, комикс для своей дочери, графический роман.
В итоге не с пустыми руками ушел.
Не с пустыми руками, ну как просто, я бы домой бы не появился при свету очи своих домочадцев, если бы что-нибудь не купил.
Мои домашние удивлялись, что я так мало книг принесла с Красной площади.
Точно так же.
Хотя в итоге это получился целый пакет, и, по-моему, все хорошо. Хотя потом книжки я покупала еще в тот же вечер, ярмарка кончилась, я тоже полезла в приложение и купила себе пару книг.
Миш, ну а вот твои ощущения?
Точно так же мои друзья, у которых я останавливаюсь, приезжая в Москву, они удивились: Майкл, всего один пакетик, забитый книжками, и все. Но как бы да, это для нашей книгоблогерской братьи это типичная ситуация, когда мы приходим и уходим, соответственно, с той или иной выставки с сумками, набитыми книгами. Что касается моих впечатлений, мне очень понравилось. Я понял, что для меня как человека, ну, как мне хочется верить, являющегося, да, частью всеобщей, да, отечественной литературной тусовки, очень важно посещать такие мероприятия, потому что, как сказала Полина, здесь я с ней полностью согласен, это возможность встретиться с друзьями, это возможность встретиться с коллегами и друзьями, это возможность с подписчиками также увидеться, это возможность, и я ее воспользовался, пообщаться с авторами, которые интересны, и взять у них, да, там, мини или побольше интервью. Плюс, для тех из вас, кто собирается сходить на будущие ярмарки, конечно, очень верную рекомендацию дал один из моих подписчиков, он сказал, что, ну, если приходить на книжную выставку-ярмарку ММКВЯ, нон-фикшн, то, что только что закончилось на Красной площади, не нужно просто так. Желательно посмотрите программу, выберите тех авторов, которые вам интересны, сходите именно на них. Или же знаете, что там блогеры ваши любимые будут, придите, пообщайтесь с ними. Или же, наконец, за конкретными книжками приходите. Потому что если не так, то будет... Вам может показаться, что сходили вы зря.
Угу. Ну, у нас уже есть тут некоторые комментарии, между прочим. Отвечают люди на тему нашего эфира. Я, кстати, сказать... Приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Друзья, дорогие, мы очень рады вам. Пишите свои комментарии. Спорьте, не соглашайтесь. Это очень здорово. Вот нам Сергей написал, что «Лолита» — главный роман, еще с 11 класса помню. Андрей Извеков, «Дар» — тоже мощное произведение. И, по мнению многих авторов, вершина его творчества. Александр Тихомиров, по крайней мере, так считал сам Набоков. Понадобилось много лет, чтобы написать «Лолиту». Екатерина Козлова написала: «Я как-то начала, но, смутившись, продолжила читать другую книгу». Ну что ж, мы не будем смущаться.
Можно я сразу сделаю ремарку, что, наверное, все-таки Игорь сказал главный роман Набокова, не добавив, что для Полины, потому что для меня это действительно главный роман, а, безусловно, с точки зрения истории и времени распределения популярности романов, безусловно, главный является все-таки «Лолита», как наиболее востребованный, наиболее популярный и наиболее обсуждаемый. А Ада уже так локально.
Ну, конечно, это провокация моя, признаюсь. И был бы я не я, если бы что-нибудь такое не спровоцировал бы. И это очень здорово, что вы делитесь своими любимыми романами и произведениями Владимира Владимировича. Мне кажется, это как раз тот самый писатель, у которого можно выбирать свой роман и называть его главным. И самое интересное, что сам Набоков вполне себе поддержал бы эту риторику.
Ну, я хочу думать, что так оно и было бы.
Да, и, ну, может быть, по Красной площади еще... Да, уже поделились.
Просто по Красной площади, да, говорить особо пока нечего. Я, например, даже пока не смотрела весь отснятый материал там с собою, но могу сказать, что поспрашивала Галину Юзефович, небезызвестную, о романе, который сегодня мы будем обсуждать. Так что чуть позже, наверное, я и расскажу.
Так, что же она думает мнение, о том романе, который мы сегодня будем обсуждать.
Да. Ну, давайте тогда перейдем к Владимиру Набокову. Итак, Полина, Миша, начнем с Полины, потому что Набоков любимый писатель Полины, и даже, там, открой секрет, специально для Полины сегодня принес подарочек, сборник интервью Набокова, Набоков, Набокове.
Да, и спасибо тебе большое
с моими корректорскими знаками. Итак, Полина и Миша, почему же все-таки Набоков, чем он интересен для вас?
Я начну. Набоков Для меня, во-первых, это возможность видеть многогранность литературы в любом из его романов, будь то рассказ. К сожалению, у меня не срослись отношения с его поэзией, и для меня он, наверное, как и для Бродского, больше писатель, чем поэт. Вот, поэтому я к нему отношусь с трепетной любовью. К тому же, я когда читаю книгу, мне очень важно изучать еще параллельную биографию писателя. И когда я читала двухтомник Брайана Бойда «Русские годы и американские годы», честно скажу, под конец я настолько сроднилась с писателем, что я просто рыдала. Может быть, дело было в саундтреке, который я выбрала фоновой музыкой для заключительной части книги, но я рыдала, как будто у меня умер родной человек. Я настолько с ним сроднилась, и «Ада» в том числе. «Ада» была одной из 5 первых книг, которые я читала у Набокова. Вот как раз-таки самую популярную «Лолиту» для себя я оставила на потом, потому что мейнстрим и как бы попса.
Ну, вот. Все мы через это проходим. Да, все любят, значит, я не буду это любить, да?
Да, ну, часто такое происходит, безусловно.
Я точно такой же товарищ.
Вот, и да, это тоже показательно, я думаю, тут 3 из 3 в этой комнате тоже такие товарищи. И Набоков, возвращаясь конкретно к «Аде», когда я читала этот роман, во-первых, я просто с ума сходила по языку. У меня есть 3 пункта, которые для меня, если сходятся звезды в эти 3 пункта, то книга становится для меня идеальной. Это язык, и тут Набоков, безусловно, 10 из 10, это персонажи. А у Набокова персонажи такие, что при определенном ракурсе прочтения можно смотреть это как, вернее, читать не как книгу про отношения Ады и Ивана Вина, а как книгу про Люсету, или там даже про демона Аквамарину, то есть можно и под таким углом, то есть персонажи тоже 10 из 10, если даже не 20 из 20. И, безусловно, это сюжет. Сюжет в этом случае с Набоковым тоже получился очень многослойным, очень многогранным, и вот эта вот альтернативная реальность, которая там описана, тоже меня очень сильно подкупила, потому что мне очень нравится и чувство юмора Набокова, как мы с тобой до эфира еще сказали, что это грандиозная насмешка. Да, и поэтому просто вот для меня это действительно главный, самый многогранный, самый... Ну, для меня это идеал литературы, вот, иначе не сказать.
Ну, Миш, как у тебя-то с Набоковым? Как ваши отношения с Владимиром Владимировичем?
Немножко побил себя по щекам, проснулся. Слушай, Полин, я очень благодарен, что у нас состоялся этот эфир, я благодарен, что он был обозначен, именно благодаря ему я смог взяться за «Аду». Я не говорю ни в коем случае о том, что смог ее закончить, но...
Все впереди.
Да, возможно. Я знаю, что, согласно некоторым верованиям, люди перерождаются, и, может быть, в следующей жизни, может быть, и в этой дочитаю, не суть. Самое главное, что, когда ты говоришь про идеал литературы, это очень любопытно, потому что набоковская проза, в частности, то, что он передал и создал в «Аде», но она довольно сильно отличается от 95 или 99% всех остальных художественных произведений, что я читал в последние годы. Ну, точно так же и «Приглашение на казнь» по своей структуре, по своему языку. Это не то, что и выпускают «Реж», это не то, что выпускают, я не знаю, «Фантом Пресс», это не популярные, да, привычные нам какой-нибудь Несбео, или же «Кинг», или же кто-то еще. Нет, это что-то совершенно другое. Касательно языка, да, то, что он, я не уставая выписывал себе новые и новые вещи, как он, да, фашенебельный Браунхилл, ученый, пожелавший остаться безвестным,
да,
то есть вот эти вот все вещи, я не знаю, проект усовершения общества. Это все перевод, если я правильно помню, да, Сергей Ильин. Сергей Ильин, как раз-таки у «Азбуки Атикус», по-моему, вышло это издание, я вот в нем читал. И... Но это просто маленькая часть языка, да, то, как выстраивает свою прозу Набоков конкретно в «Аде», это что-то особенное. Особенное в том числе, что оно может оказаться слишком сложным, и как раз таки, если мы на Википедию зайдем, или если мы почитаем чьи-то отзывы, там ребята будут говорить, что «А, нет, я за это взялся».
Ну, там диаметрально противоположный.
Совершенно верно. Кто-то, как Полина, разделяет и понимает... видит в этом большую ценность, кто-то говорит, а нет, как бы мне совершенно не зашло, мне не понравилось и так далее. Я же, как человек, несмотря на то, что не закончил, да, данный роман, там, по ряду причин, я благодаря подготовке к этому эфиру, благодаря тому, что взялся за этот текст, я понял, что сколько еще в литературе...
неизведанного.
Ипостасей, сколько еще вещей, которых я пока что не увидел, не прочитал, и что иной раз нужно, невзирая на то, что да, есть привычная зона комфорта, и обычно мы о ней говорим в плане жизни, что надо там сходить в тренажерный зал, надо, я не знаю, съездить в другой город, но и для людей, любящих литературу, тоже нужно выходить из своей зоны комфорта и пробовать те произведения, которые до этого вы думали, это мимо меня. Нет, чуть-чуть сделать над собой усилия, хотя бы там какое-то начало с ним ознакомиться, и здесь это мое такое воззвание ко всем тем, кто с каким-то сомнением, скепсисом относится к Аде, в частности. Друзья, дайте шанс, прочитайте, что-то для себя новое откроете.
Но, перефразируя Владимира Набокова, сколько еще литературных антитер вообще есть, собственно говоря? И набоковская антитера тем паче. Но как раз вот о переводе я хотел бы сказать, потому что существует несколько переводов. Набоков написал на английском языке и не перевел на русский язык. Обычно он любил сам переводить свои произведения, он не перевел ее. Какой перевод все-таки лучше и почему?
Ну, есть вообще, насколько мне известно, два перевода. Один — это Оксана, кажется, Кириченко. Первое издание в 95-м году было в Киеве, в каком-то из украинских издательств. И второй перевод вышел буквально через год. Это как раз и был Сергей.
Там коллективный, по-моему, перевод, а потом она одна, да?
Да, потом она как бы его отредактировала, но все равно, к сожалению, вышло так, что даже все мастодонты филологии говорили, что ты натворила, женщину, убери от Набокова руки. И,
ну, знаешь, мягко сказать, Набоков тоже, мне кажется, не очень скептично относился к этому.
Когда я, кажется, как раз в биографии Брайана Бойда написано было то, что Набоков сам считал, что мужскую книгу, написанную автором мужчиной, должен в любом случае переводить мужчина, потому что, как ни крути, но мужчина и женщина — это разные создания, и мужчина, переводя текст женщины, например, он не сможет уловить нюансов ее душевной структуры, какого-то ее личного менталитета, ее строения физиологического, он не сможет передать тонкость там душевной натуры и наоборот, соответственно. И как бы да, я читала и в оригинале, и перевод Кириченко, и непосредственно перевод Сергея Ильина, который все равно, там есть свои недостатки, безусловно, но он для меня является, ну, обзором, образчиком того, как может выглядеть и как, в принципе, выглядит Набоков на русском языке. Потому что Сергей Ильин проделал, конечно, грандиозную работу, и вот мы с Мишей вчера обсуждали, что если у Набокова в тексте встречаются аллитерации на английском языке, да, их нельзя перевести прям полноценно на русский, но, по крайней мере, Сергей Ильин постарался это сделать, и заметно набоковское влияние. Он как человек, который, безусловно, мне кажется, на Набокова жизнь свою всю положил, но, по крайней мере, для меня, я очень люблю его переводы, как,
согласен.
В принципе, к Геннадию Боропталу я отношусь хорошо, потому что «Истинная жизнь Себастьяна Найта» в переводе именно Боропталу — это вот прям то, что можно заучивать наизусть. Это, по крайней мере, доступно к заучиванию наизусть. И поэтому, безусловно, перевод Сергея Ильина я вот всем рекомендую, и подписчикам, и Мише тоже, когда он начинал читать, сказал только Сергей Ильин.
Да.
Не надо никого другого. Хотя я думаю, что Миша мог бы... Может быть, тебе даже, кстати, на английском будет интереснее читать Аду.
Ну да, может быть. Но я, опять-таки, мы с тобой говорили, да, про определенные приемы. И как примеры аллитерации, опять-таки, себе выписывал, да, чтобы уважаемые слушатели, может быть, вспомнили или просто услышали то, что «заклятые злыми законниками нашей захудалой земли». И как бы в оригинале, если мы пословно переведем все вот это, там не будет явно звука «з», там будет, я не знаю, для земли либо «land», либо что там еще может,
ну,
как
да,
«soil», ну, то есть разные варианты. Вот, поэтому какая работа была проведена, можно только восхититься, и это просто такой единичный маленький пример. Вот. Сравнить, к сожалению, да, как Полина, я не могу, но, Полин, да, учитывая, сколько всего у Набокова ты и прочитала, и ознакомилась с разными переводами, ну что ж, очевидно, да, Сергей Ильин, плюс мы с тобой говорили про то, что это он как раз принял участие в переводе пятой части.
Да, в пятой части Гарри Поттера.
Поттера. Да.
У нас звоночек. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот, например, считаю Набокова лично русским писателем, потому что и именно поэтому я ненавижу русскую литературу и обожаю американскую литературу. В американской литературе, даже у того же Стивена Кинга, лирический герой, он всегда нравится. Он всегда соизмеряет свои поступки с какими-то совестью, с какими-то нравственными заповедями. Он всегда в какой-то нравственной в этой системе координат. В русской литературе у него вообще нет нравственного, у лирического героя обычно нет вообще никакого нравственного измерения. Там присутствует или горизонтальное какое-то измерение восток-запад. То есть он все выравнивает по вот этой своей непонятной зависти к западу или к презрению к своему. То есть у него нет вертикальной шкалы, добро-зло. Вот, на западноамериканском литературе, вот особенно современном американском литературе, она такая. Вот, Набоков это типично русский писатель, это мерзость, которую просто пошли. То есть даже не принимая внимания Лолиту, вот,
спасибо. Да, спасибо за ваше мнение. Я с ним кардинально не соглашусь. И с утверждением, что русской литературы нет нравственных ориентиров, да, и о том, что в американской и западной традиции они все опираются на какую-то нравственную этическую позицию. Тут очень, мне кажется, очень личное восприятие такое.
Конечно, говорить про нравственность, особенно в контексте, например, русской классики, невозможно, потому что у нас есть Толстой, у нас есть Достоевский, это два столпа, на которых, в принципе, держится вся нравственность русской литературы. Да даже Бунин какой-нибудь. Почему бы и нет? И Набоков в том числе, да, безусловно, пошлость и мразотность некоторых персонажей, которые у него есть, особенно если мы возьмемся обсуждать, возвращаться к Лолите с Гумбертом, да, так и есть. То есть, да, пошлятина присутствует, и, знаете, это, наверное, определенная черта, конечно, набоковских текстов, и в этом же его плюс, потому что у него нет этого разделения на черное и белое, то есть у него человек, который, по сути дела, либо поддается разврату, либо сам развращает, он при этом все равно испытывает чувство светлое, то есть там и про любовь, и про нежность, и при этом бабах, и в тот же момент мы видим его как чудовище, которое, просто нависает над маленькой девочкой беззащитной, и вот этот момент амбивалентности, он, наверное, все-таки подчеркивает сложность текстов Набокова еще сильнее. То есть и продираться сквозь буквы сложно, и продираться сквозь смыслы еще сложнее становится. Вот.
Виолетта Карелова тут прокомментировала: Миша и Набоков как-то удивительно. Вот Миша и Кафка привычнее. Тут я могу согласиться.
Тут можно предложить, как еще раз, имя?
Виолетта.
Виолетта. Виолетта. Есть наверняка архив записей Радио Теос, в частности, передачи «Эпиграф». Один из предыдущих выпусков. Это был месяц, не вспомнишь?
Не вспомню.
Где-то, 3-4 месяца, может быть, назад. Там отдельный выпуск, это я, это Игорь. И это много-много минут про Франца Германовича.
Можно Виолетту еще обнадежить тем, что когда-нибудь ты прочитаешь «Приглашение на казнь». Мы снимем совместку, в которой обсудим связь процесса Кафки и «Приглашение на казнь».
Когда-нибудь, безусловно.
Я верю, что этот день случится.
Все-таки давайте к Каде. Итак, я понимаю, что это совершенно невозможная штука. Сейчас про Аду рассказать. О чем же роман «Ада»? И все-таки я задам этот страшный вопрос, на которого невозможно дать ответа сейчас. О чем все-таки роман Ада Набокова?
Это все очень сложно, действительно. Как я говорила в начале нашего эфира, он же действительно многосмысловой, очень много подтекстов, подсмыслов. И да, можно говорить, что это роман про любовь. Про великую любовь, да, пускай несовершенную, местами грязную и тоже пошлую, но про любовь в том числе. И, кстати, момент любви между Адом Вином, Адой и Ван Вином получается все равно на протяжении 90 лет терпеть и ждать, когда они смогут быть вместе, это дорогого стоит, как мне кажется. То есть это очень своеобразная история. При этом мы можем видеть, что это роман, например, про зависть, потому что у нас есть Люсетта, которая ведет себя...
сестра, в общем.
Да, да. Нетипично для родственных семейных отношений. При этом мы можем говорить, что это роман о писателе, потому что Вин у нас
Причем не об одном писателе.
Да.
На секундочку.
Там же получается роман, где действие происходит в альтернативной реальности, и главный герой пишет про другую альтернативную реальность, которая, в принципе, является нашей землей.
Грубо говоря, я буквально в пару фраз ставлю и снова передам тебе фишки.
А я продолжу слушать. Мне не нужно подсказывать ей так, да.
Соответственно, все это происходит на некой параллельной антитерре, где в результате Куликовской битвы победила Золотая Орда, и наши рванули в Америку и устроили там государство Ами-России, если не...
На «э», сейчас. Вот, продолжай говорить.
Да. Ами Россия, что-то вроде этого, насколько я помню. И, соответственно, все грезят, в том числе и мама главного героя, грезит некой Террой, да, угу. которая, в общем-то... Соответственно, там все развивается несколько иначе. И вот что это такое? Почему это? Почему, кстати, и называют, что это антиутопия, либо что это? Это альтернативная фантастика. Вот что это такое?
Так, возвращаясь к моменту, да. Союз России и Запада, там и заглавлен Эстоте. Все, ага. все хорошо, вспомнили. Альтернативная фантастика. Да, по поводу фантастики, честно скажу, до вчерашнего дня я никогда не задумывалась о том, что ада — это фантастика. Для меня ада была выше жанров, как будто бы, ну, просто потому что я как бы фанат визгливый и не могла подписать это какому-либо жанру, хотя и все Википедии, и все другие сайты четко прописывают, что это альтернативная реальность, альтернативная фантастика. И вот, пожалуйста, вчера при беседе, вчера или позавчера, позавчера это было, да, спасибо, Миша.
Ну, хоть что-то же, я должен в рамках беседы правду сказать.
Галина Юзефович на мой вопрос, как она относится к Аде Набокову, долго и очень вежливо отвечала на мой вопрос, но все пришло к тому, что, в принципе, она читала фантастику и получше. И вот эта фраза мне засела в голову, я такая, фантастика. И понимаю, что да, это же все подходит под жанр. И тут я, как человек, который постоянно на своем канале, что я не очень люблю фантастику, особенно, ну, такую классика, да, пожалуйста, то есть Лем, Желязный, все хорошо. И тут я понимаю, что мой любимый роман — это фантастика, и у меня такой момент переосмысления, какой-то катарсис, и я думаю, ну надо же, это было очень сильное впечатление для меня, и да, безусловно, это фантастика, потому что абсолютно вымышленная страна, вымышленная земля, вымышленные люди. Это,
вообще, мне кажется, это еще до появления тренда альтернативной, да, фантастики, да. Набоков пишет альтернативную фантастику, причем и это и не альтернативная фантастика, это антиутопия, и не антиутопия. В общем...
С другой стороны, ну, Замятин же написал «Мы» раньше, чем вышла «Ада». Набоков закончил «Аду» и впервые ее опубликовал. Это середина 60-х, насколько я помню. Вот. А Замятин был еще раньше. И у него, в принципе, тоже там описывается, ну, некая альтернативная реальность, можно сказать. Ну, «Мы», по крайней мере. Да, это наше время, но там больше, конечно, антиутопия. Но, однако... Подвести под грань фантастики тоже, в принципе, можно.
Ну вот смотри, на мой взгляд, «Ада» — это вообще грандиозная пародия на все, что можно, да? То есть там...
До Comedy Club.
Да, это на все литературные жанры, которые только можно себе придумать. От семейной саги, да, от Льва Толстого и Марселя Пруста, который вообще просто как персонаж там появляется, да?
Пастернак с доктором Мертвага.
Да, с доктором Мертвага. С его в поисках, и Марсель Пруст с его в поисках утраченного времени, да? До фантастики в духе Курта Воннегута, который сам, собственно говоря, писал по какие-то такие стёпы пародии, да? И, может, Набоков вообще, в принципе, написал роман-провокацию. Ему было просто интересно играться этим. То есть это как некая роман-литературная игра.
Ну, вот я здесь хотел бы вступить, и одна из тех вещей, на которую я обратил внимание во время прочтения, мне показалось, что очень серьезная часть произведения написана в состоянии потока, и это как поток мыслей, который зарождался у Набокова, и он сознательно позволил ему таковым и остаться. Я не говорю о том, что так и было, вижу, как Полина там краешком глаза так влево-вправо головой, влево-вправо. Но это то ощущение, которое сложилось у меня, потому, ну, тому ряд причин, и то, как он, да, в традициях и какой-то семейной саги, мы чуть позже будем говорить сегодня о бессмертниках, да, и оно ближе к нашему
надеюсь,
времени.
Надеюсь, что да.
Да, еще останется у нас минутка. И там все более динамично, там привычные диалоги, там какая-то большая легкость. В рамках «Ады» часть посвящена тому, что вот пересказ бэкстори, да, что же там происходило, и это, ну, просто как повествователь. Говорит. Это раз. Дальше, что касается отдельных сцен, не знаю, вот, может, это как раз-таки сознательно было сделано Набоковым, когда, скажем так, упоминается один персонаж, потом у нас начинается рассказ про другую, вроде бы, совсем сцену, и вроде бы новый герой, а потом добавляю деталь, а нет, все-таки тот же самый, о котором говорили в начале. Ну и вот то впечатление, которое у меня сложилось относительно игры, поэтому у меня были мысли, и сейчас меня Полина скорректирует, она больше знает об истории написания, но у меня сложилось ощущение, что действительно игра, в самом деле игра, Набоков просто проецировал все, что приходило ему на ум, и он по минимуму отнес, или так, он сознательно решил так и оставить без основательной редакторной правки.
Да, вот тут народ, сейчас, Полин, ты ответишь все, Миша, я тебе обещаю. Михей Кочетков, во-первых, сначала он писал «Круто», очень рад, Михей, что вам понравится наш бурный диспут, и очень хорошо, что он получается. А может, и тоже Михей пишет, а может, это идиллия на альтернативное настоящее? Но отчасти Терра может быть, как бы, можно предположить, что это некая идиллия, которая в головах, фантазии людей, да, там, в том, ну, в том, в голове Вана, его
такая
матери.
Такая сложная,
да?
Фраза, я не понял. Идиллия,
да.
Идиллия,
да.
На, да. Альтернатив... Как там еще раз?
На идиллия на альтернативное настоящее.
Боже мой, мне...
Мне очень круто,
прекрасная,
мне кажется.
Прекрасная набоковская формулировка, да, действительно, так и есть.
Виктория Орлова, сохраните, пожалуйста, эфир. Он сохраняется. Пожалуйста, заходите в ВКонтакт, в Фейсбук, Бук Эпиграф, подписывайтесь. Мы сейчас еще включим все наши джинглики, и вы услышите, как на нас подписаться. Полин, давай.
Так, по поводу провокации, вернусь в начало всего этого. Я думаю, что, безусловно, это и задумывалось как провокация. Набоков, писатель, будучи все-таки человеком, познавшим коммерческий успех на волне «Лолиты» и понявший, что на этом можно жить, и скандалы хорошо продаются, я думаю, специально, да, взял тему взаимосвязи брата и сестры. И по поводу работы над книгой... Нет, все было не так. Набоков очень тщательно работал над своими книгами. Очень тщательно все перепроверял, за ним перепроверяла Вера, потом он перепроверял Веру, и писал он книгу не состоянием потока. У него были карточки, куда он записывал либо мысли, либо сразу определенный уже кусочек из книги, и потом, по сути, выкладывал это как мозаику.
Ты говоришь про работу его в целом, в частности, про Ады?
Над всеми книгами это было, и в музее в Петербурге Набокова, на Морской, где он и родился, и жил до эмиграции, да, там сохранились все эти карточки. Mm-hmm. Эти же карточки можно увидеть в издании неизданного романа, по сути дела, как бы неизданного Лауры и ее оригинал. Там вся книга состоит из фотографий этих карточек, а внизу идет перевод. То есть вот. И при этом писал он на этих карточках карандашом, чтобы править, затирать и не перечеркивать все, как Пушкин, рисуя мордочки свои же, а именно, чтобы был чистовик, написанный карандашом, и потом уже Вера бралась и все это перепечатывала. Так что нет, «Ада» очень четкий, выверенный роман, и продолжая твою мысль по поводу того, что это пародия действительно на все и вся, и в том числе на известных литераторов-классиков, это вполне может так быть, потому что если мы будем доверять, опять-таки, Брайану Бойду и его грандиозной биографии Набокова, которую он написал, безумно ее люблю, надо, кстати, перечитать обязательно.
Ты Набоков... меня убедила, я уже покупаю фактически, бегу.
Хорошо. И Набоков очень любил розыгрыши в жизни. То есть все его друзья, они очень боялись попасться под его шутки. Он мог их разыгрывать. И знаешь, некоторые моменты, которые описывает Брайан Бойд, вот ты читаешь и думаешь, и чего там смешного? То есть ты что, ты какой-то не такой, это не смешно, Набоков, перестань. Но при этом ты понимаешь, что для того времени это мог быть юмор с харизмой Владимира Владимировича, если особенно смотреть его какие-то давние интервью, записи которых сохранились, тоже видно, что у него была настолько сильная харизма, что любая фраза, им сказанная в обществе, могла восприниматься в принципе как шутка. И вполне возможно, что и «Ада» тоже была большой шуткой, такой главной шуткой Владимира Владимировича. Вполне может быть.
В двух фразах. Почему стоит прочитать роман «Ада» Набокова, и почему, в принципе, стоит читать Набокова сегодня? Уже поступали тут критические замечания, как вы можете вообще обсуждать Набокова тут вот. Вот скажи, почему?
Я начну с конца, с последнего вопроса. Набокова вообще в целом стоит читать, как и любого классика, потому что это неотъемлемая часть, хочешь ты того или не хочешь, но русской литературы.
И культурного бэкграунда, в принципе, мирового. Да,
да, действительно, это так. И я считаю, что любого писателя вообще, который входит в классику, стоит прочитать, чтобы сложить о нем собственное мнение, чтобы не просто послушать эфир или посмотреть видео где-нибудь на YouTube и начать спорить, не читал, но осуждаю, а чтобы были аргументированные...
Своя точка зрения, да.
Да, какие-то принципиальные моменты. Если к первому вопросу возвращаться, почему стоит читать именно «Аду», я не знаю, почему. Вот серьезно. Я не знаю, почему, потому что мне кажется, что, во-первых, ну, заставлять кого-то читать – это неправильно. Если человек послушает и скажет, фу, нет, я не буду читать, Набоков пошлятина, ради бога, пускай не читает. Если заставлять человека читать «Аду» в том числе, он ее никогда не прочтет, потому что это будет из-под палки, и это будет ничем, не будет, вернее, ничем отличаться от урока в школе, когда тебя заставляют читать из-под палки. Поэтому только в случае, если действительно заинтересовались, если действительно какие-то, может быть, из приведенных Мишелем цитат понравились, то стоит обязательно. Стоит.
Миша, ну, прямо в одной фразе практически.
За Набокова целиком я не скажу, но конкретно за «Аду». Повторюсь, я рад, что представилась такая возможность. Что-то новое, то, что категорически отличается от там, подавляющего большинства книг, которые выходят сейчас в мейнстриме.
Угу, спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв, буквально там секундочек 30. Кстати, мы напомним, как на нас можно подписаться, и вообще у нас в группе «Эпиграф» куча всякого интересного. И я, конечно же, не примену прорекламировать моих дорогих гостей, Полину Парс и Михаила Халецкого, их YouTube-каналы. Пожалуйста, подписывайтесь, там очень много интересного. Если вы хотите аргументированное, развернутое мнение Полины Парс про Аду Набокова, у нее это есть.
Роликах.
Да, и буквально через 30 секунд мы будем снова с вами.
«Эпиграф» – ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. Подняли мы бурю эмоций по поводу Владимира Набокова. Лена Шевченко написала, выходит, Набоков вроде как создатель мемов своего времени.
Да.
Да, да. Тёма Кривов или Кривов.
Из Калининграда, подписчик мой.
Да.
Вот, Тёма, тебе привет. Спасибо, что смотришь и слушаешь.
Мне понравилось Набоков в Америке по дороге к Валите. Прочитал по совету Полины. Ну вот, пожалуйста.
Спасибо.
Но мы переходим к Хлое нашей Бенджамин и ее бессмертникам. Итак, роман Хлои Бенджамин. Буквально у нас не очень много времени на него, а очень хотелось бы все-таки хоть что-то про него сказать. Может быть, начнем с Мишей. Итак, Хлоя Бенджамин, роман «Бессмертники», все-таки чем он интересен?
Конец 60-х годов, Америка, 4 еврейских ребенка, там от 5, где-то 6-7, самым старшим 13 лет, они попадают к гадалке, гадалка каждому из 4 детишек предсказывает точную дату смерти. Это пролог. Дальше у нас есть 4 части, и в каждой части у нас... Рассказ про каждого из детей. И у меня исключительно положительные впечатления от «Бессмертников». Еще раз спасибо, да, то, что благодаря передаче это был такой импульс для того, чтобы приняться за чтение.
Благодаря подвижничеству Полины, которая нас убедила все-таки его.
Все-таки «Бессмертники», все-таки они. Почему? Вы знаете, по разным причинам, друзья, потому что и в каждой из частей, соответственно, в каждой персонали, это вот детишек, да, которые в самом начале не совсем дети, а потом кто-то, скажем, без спойлеров, ненавижу спойлеры, я думаю, кто-то из вас, может быть, не прочитал, но в каждой из частей у нас раскрывается характер персонажа, и, что самое важное, это не так часто, мне кажется, сейчас встречается, какая-то управляющая идея, какой-то посыл. Есть девушка Клара, она занимается, скажем так, фокусничеством, всеми этими магическими, цирковым искусством, ну, в том числе, да?
Дигитаторством.
О, да, именно им. И тут у нас есть идея относительно того, как же все-таки взаимодействует зритель, что он думает, что он чувствует, когда магия разворачивается у него перед глазами, пускай там рацио хочет включиться или нет. У нас есть размышления о том, как ты задумавшись о том, что же с тобой случится, в какие даты ты умрешь, стоит ли из-за этого менять свою жизнь, идти на более рисковые какие-то вещи. Относительно людей более взрослых у нас есть размышления о том, а все ли я правильно в жизни сделал, а те ли шаги я предпринял и так далее, и так далее. Плюс возможность заглянуть как-то в душу человека, пускай бы и взрослого, и понять, что да нет, не только подросткам или там 25-летним свойственные размышления и переживания, но и достигнув там 40, 50, 60 лет, все равно сохраняется в человеке какая-то страх за правильно сделанные выборы и так далее. Вот, и поэтому плюс еврейский бэкграунд с указанием праздников, текстов и всего
кстати,
остального.
Кстати, очень здорово. У еврейских авторов я даже не встречал, вот, ну, которые живут прям израильских, например, прозаиков, тот же, например, Амос Оз, мною обожаемый, я не встречал такого погружения именно в традиционную еврейскую культуру.
Но здесь оно, сейчас я закончу, здесь оно довольно детальное, здесь оно и с указанием еды, повторюсь, праздников и всего остального, ну и плюс перевод, я не раз и не два себе помечал, да, там, вы мне что, о, вот здесь вот точно, о, вот здесь как хорошо, ну прям льется текст, воспринимается как изначально будто бы русскоязычный, и переводчику большое-большое спасибо за грамотно как это, за грамотную текст. Работу. Спасибо большое. Ну вот, у меня впечатления исключительно положительные. Полина?
Полина сначала скажет по поводу еврейских авторов. Буквально сегодня мы с Мишей с утра снимали интервью с...
Шалева?
Да, вот. И его «Мой дикий сад» погружение достойное.
Ну да, я, согласен, да.
Да, я ее взяла себе, обязательно почитаю, потому что по рассказам это что-то очень-очень сильное. И так как мне эта тема очень, не то чтобы близка, но мне она очень симпатична, мне очень нравится, в принципе, вот как раз-таки еврейский бэкграунд, хотя когда я начинала читать «Бессмертников», я не знала про них вообще ничего, я не читала даже аннотацию. То есть я просто вслепую взяла книгу, я прочитала вот как раз...
Понравилась, небось, обложечка-то.
Хорошая.
А мне она случайно мне пришла просто вот в секретном боксе.
Мне обложка понравилась сразу.
Не, мне она пришла случайно, и я думаю, ну... Попробуем. Попробовала, и поначалу, вот буквально я прочитала пролог, и думаю, о, неужели это фэнтези? Я думаю, ну хватит, опять подростковое фэнтези. И обложка-то, в принципе, как бы подходит под подростковое фэнтези. И я начинаю читать дальше, и там же от части к части идет, ну, несколько такой, наверное, накал. То есть первое... описывает, как бы тоже умудриться без спойлеров сказать, мне очень не хватает сейчас моего монстра-спойлера, который вскакивает в роликах. В общем, первая часть про самого младшего, она рассказывает про низшие слои, скажем так, определенных профессий, определенного мироощущения, мировосприятия.
И она и трагичная дальше... очень. Самая трагичная. Да.
Самая трагичная в принципе.
Самый молодой
раз...
там.
Да, и он самый умирает, молодой, да. И, в принципе, он умирает от болезни, которую еще даже не научились хотя бы купировать.
Даже и называть даже толком.
Ну да,
да,
на тот момент.
И названия не было, то есть все это так, болезнь Фредди Меркьюри, и все как бы на этом сошлось. И дальше все по накатанной, и в итоге я проглатываю эту книгу буквально там за вечер, за два, и сижу и думаю, ох, это было потрясающе, потому что вообще тема предопределения определенного фатализма в литературе мне тоже очень симпатична, и все это своими корнями уходит в того же Лермонтова, которому якобы тоже в детстве какая-то бабушка нагадала о том, что он умрет в 26-27, и поэт все это время носил в себе эту мысль. И тут мы имеем, по сути дела, то же самое, только художественный вымысел не про русского классика, и с таким вот погружением, наверное, в душевные терзания этих всех персонажей. Но это очень здорово. Она справилась, безусловно, на отлично, и нельзя не подчеркнуть, что самой ведь Хлое 28 лет всего. То есть это очень молодой автор, которая только вышла на мировую арену сейчас. Книгу перевели там, по-моему, на 30 языков
мира.
Да,
и это пилот ее.
Да,
первая.
То есть дебютная книга, и... такая масштабная, такая вот как раз семейная сага, с учетом того, что все эти дети между собой связаны, когда они взрослеют, у них у всех разные отношения, кто-то перестает общаться, кто-то, наоборот, тянется друг к другу, то есть четыре ребенка с разными судьбами, которые при этом все равно переплетаются, и заключительная история объединяет все это на уровне какой-то науки, это просто магическая вещь.
Да, я однозначно добавлю и, как это, проплюсую утверждение по поводу связи, тоже об этом думал. Есть и сторона связи через их маму, Герти, когда уже на даже более поздних этапах в книжке воспоминания уже повзрослевших детей, как, например, Дэниел, да, о том, что он тонул, и в деталь вот вода заливается ему в рот, он видит, как в слоумо мама срывается, бросается в воду, спасает его, это раз. Плюс упоминание тех вещей, которые, скажем так, мы с точки зрения одного героя увидели их в предыдущих главах, а потом позднее в тексте уже как эту же ситуацию воспринял другой герой в семье. Ну и еще одна вещь, которую я отмечу, почему же так легко роман может читаться. Несколько примеров. На самом деле, очень распространенная методика, и у Кинга она постоянно включается, да. Во-первых, это методика работы с органами чувств, когда, чтобы да, представили аромат, представили тактильные ощущения, цвета, понятное дело, звуки, и плюс еще одна методика использования глаголов, да, когда там «по утрам она заплетает их в две французские косы. Приятно, когда они на ходу хлещут по спине лошадиными хвостами». Хозяйка выключает горелку, наклоняет чайник над кружкой, ну и так далее, и так далее. В общем, много вещей, которые позволяют с легкостью прочитать этот роман за считанные вечера.
У нас звоночек в студию. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вы упомянули в контексте нравственности русской литературы Лескова, где его главный герой Манасло сносит голову вообще без всякой причины, или Толстого, у которого главная героиня совершает прелюбодеяние, но при этом вообще никаких моральных колебаний не испытывает, даже не появляется, они могут испытывать только позитивные чувства или никакие. Но у Кинга или у Толстого современных писателей герой, когда совершает подобное, испытывает неприятные чувства, невозвышенные какие-то позитивные чувства, когда совершает другие они или позитивный грех.
Спасибо, спасибо. Мы вас услышали. Но с этим можно спорить, но у нас нет времени сейчас вот именно конкретно ответить на это. Да. Потому что я могу как бы конкретно ответить и по Толстому, и по Лескому,
да,
и так,
ну, да, и так далее. Да. Я подумаю об этом.
Да, Миш.
Словом, безусловно, доволен. Опять-таки, мне очень важно, Полин, мне кажется, что ты сказала про несколько вечеров, да, потому что, да, есть книги, которые читаются легко, но это тот случай, когда и читается легко, и когда ты, перевернув, да, да, заканчиваешь книжку, закрываешь ее и думаешь, а теперь есть о чем подумать.
Вот Альбина Гаврич написала, что «Защита ужина, приглашение на казнь», видимо, перечисляет свои главные книги, и Альбина, да. Подпишусь 100%.
«Приглашение на казнь» входит в тройку моих любимых.
Вот у меня тоже «Приглашение на казнь», «Защита ужина» одни из любимых у Набокова. Лена Шевченко. «Внезапная мысль. Не похожи ли Набоков и Хоя Бенджамин своей темой фатализма?» Но они похожи.
Да.
Мне кажется, Полин.
Поэтому тоже даже так будет правильнее сказать. Я думаю, мы объединили их в один эфир. Правда, когда я ребятам советовала взять Хлою на этот эфир вместе с Набоковым, я в первую очередь думала про семейные саги, безусловно. Но тема фатализма у Набокова, мне кажется, в «Аде» не столь представлена, как, например, в той же «Ультима Туле», которая тоже входит в список трех моих любимых книг у Набокова. Вот в «Ультима Туле» это раскрывается, наверное, гораздо большим объемом, чем в той же «Аде».
Вот. Ну что ж, у нас осталась минутка, и за эту минутку, представьте себе, нам нужно убедить или не убедить, высказать свое мнение, читать или не читать.
Предлагаю я про бессмертников, Полина про Аду, поехали. Почему бессмертников? Потому что сильный текст, призывающий к смелости. Цитата. «Назови хоть одну причину, почему тебе нельзя жить по-своему».
Разрушу стереотипы. Полин, почему все-таки Хоя Бенджамин стоит прочитать?
Потому что это современная литература, за которую не стыдно. Все.
Да. Отлично. Я целиком полностью присоединяюсь. Я вообще считаю, что книги на то не книги, чтобы с ними спорить. Если вы считаете эту книгу безнравственной, ну, тогда нужно выработать свою точку зрения. Почему? И очень здорово, что книги вызывают нас такие бурные дискуссии. Я вообще очень за, когда люди бьют копии, ломают копии не о политике, да, и не о личной жизни каких-то там селебрити, да, а о литературе. Это очень здорово. И очень здорово, что это побуждает нас переоценить себя и сказать, да, это не моя литература, потому что у меня это по-другому. Но, по крайней мере, я это сформулирую, и благодаря Набокову, может быть, я это скажу. Большое спасибо, Полина, Миша, что были в гостях. Конечно же, буду рад видеть вас снова. До встречи.
Спасибо большое.
Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Эпиграф. Мы с знаем о книгах все.